У нас в гостях был заведующий кафедрой физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Николаевич Дьяконов. Спасибо, что пришли.
Спасибо. Всего вам доброго.
Программу для вас подготовили и провели Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Счастливо.
Мир географии. Голос России. Радио большой страны.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Час ночи в столице.
Голос России. Новости.
У микрофона Юлия Кричевская. Здравствуйте. Сборная России нанесла поражение команде Канады в четвертьфинале проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею. Российские хоккеисты победили со счетом 2-1. В полуфинале чемпионата мира Россия сразится с Финляндией. Теперь к другим темам. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что исход выборов в Госдуму неизвестен. Все политические схватки впереди, и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Посещая российскую телерадиокомпанию по случаю ее 20-летия, он, в частности, ответил на вопрос журналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту. Медведев отметил, что это соответствует нашему избирательному законодательству. Он также сказал, что понимает мотивы партии «Единая Россия», которая хочет восстановить свое влияние в стране. По мнению Медведева, следует ждать интересных событий на политическом фронте. Создание Народного фронта – это только начало политического сезона, сказал президент. Депутаты Верховной Рады Украины заслушают сегодня доклад министра внутренних дел Анатолия Могилева относительно произошедшего во Львове. Там в День Победы националисты устроили беспорядки. Сразу после событий во Львове 9 мая глава МВД Украины сказал, что грубых нарушений закона там не было. В связи с этим многие опасаются, что и сегодня, выступая перед парламентариями, Анатолий Могилев опять не даст реальной оценки случившемуся. В то же время на ряд неприятных вопросов в рамках часа правительства ответить ему по всей видимости, придется. После произошедшего в День Победы депутата от оппозиции и вовсе призывали к отставке министра. Наверняка они потребуют детального отчета о действиях правоохранительных органов и сегодня. Напомним, что 9 мая агрессивно настроенные молодые люди рвали и жгли красные флаги. Националисты насильно не пускали на праздничные мероприятия людей с георгиевскими ленточками. Напали на российскую делегацию и даже устроили потасовку с ветеранами. По факту произошедшего во Львове 9 мая уже возбуждено несколько уголовных дел. В Белый дом приглашены представители ливийской оппозиции. В Вашингтоне сегодня настоящий ливийский день. Во-первых, переговоры с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фок Расмуссеном проведет президент США Барак Обама. Как отмечается в заявлении Белого дома, речь пойдет о том, как притворяются в жизнь резолюции Совета Безопасности ООН по Ливии, в том числе в обеспечении защиты гражданского населения этой страны. Тема Ливии также будет обсуждаться с представителями местной оппозиции. Встречу проведет советник американского президента Том Дональд. Это первый визит в Вашингтон лидера Переходного национального совета Ливии Махмуда Джибриля в Вашингтон. Он уже встретился с влиятельным сенатором-демократом Джоном Керри. Тот сообщил, что готовит по просьбе Госдепартамента и администрации законопроект, открывающий ливийской оппозиции доступ к замороженным в США активам Муаммара Каддафи. Добавлю, что замороженные активы Муаммара Каддафи составляют около 34 миллиардов долларов. Следователи приступают к допросам бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его супруги. Их подозревают в незаконном обогащении и злоупотреблении служебными полномочиями. Допрос проходит в госпитале Шарм-эль-Шейх, и там проходит лечение экс-президент. Во вторник Следственный комитет завершил допросы Мубарака по двум эпизодам, передав их результаты генеральному прокурору страны. Речь идет об обвинениях в причастности к расправам над демонстрантами в дни массовых волнений, а также о деле по экспорту газа в Израиль по заниженным ценам. Сам Мубарак все обвинения отрицает. Глава Египта ушел в отставку 11 февраля после 18 дней народных волнений. В ходе беспорядков погибло 800 человек, несколько тысяч получили ранения. В Гренландии открылась сессия Арктического совета на уровне министров иностранных дел. Участники встречи обсуждают проблемы, связанные с регулированием освоения региона в связи с потеплением климата. По некоторым данным, в арктических недрах может храниться до 13% еще не открытых мировых запасов нефти и 30% природного газа. Россию на встрече представляет глава МИД Сергей Лавров. Ожидается подписание совместного документа о поисково-спасательных работах в Арктике. Экипаж шаттла «Эндевр» прибыл на космодром на мысе Канаверал. Старт к МКС состоится 16 мая. Предыдущая попытка запустить последний космический полет «Эндевр» 29 апреля сорвалась из-за обнаруженной неисправности. Стыковка шаттла с Международной космической станцией назначена на 18 мая. Экипаж из 6 астронавтов доставит на станцию необходимые грузы. За 16 дней астронавтам предстоит совершить 4 выхода в открытый космос, провести профилактические работы на внешней поверхности станции и установить на МКС новое оборудование. Подробнее об этих других событиях читайте на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня в Кабуле ясно, плюс 25, в Тегеране плюс 31, в Самарканде и Душанбе 27-29 тепла, в Лондоне плюс 17, в Брюсселе плюс 18, в Париже до 21 градуса тепла, везде без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, утром дождь плюс 16, в Москве переменная облачность плюс 14, плюс 15 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Вся спортивная соревновательная инфраструктура в Сочи будет завершена за 2 зимних сезона до начала Олимпийских игр, то есть к концу 2012 года. Все, что относится к Олимпиаде, будет построено. Об этом накануне заявил глава оргкомитета Сочи Дмитрий Чернышенко. По его словам, в настоящий момент готово 40% всей инфраструктуры. К концу года ожидается готовность около 70%. Мы абсолютно в графике и в некоторых областях даже впереди наших амбициозных планов. Нет сомнений, что все будет построено вовремя, приводит слова Чернышенко газета. Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Анатолий Бардин сообщил, что клуб планирует приобрести еще нескольких российских игроков, выступающих в НХЛ. Об этом Бардин рассказал после подписания контракта с нападающим Александром Фроловым, который выступал за «Рейнджерс». «Мы собираемся возвращать наших звезд из НХЛ», — приводит слова Бардина и о новости. «Саша стал первым. Пока других имен назвать не могу. Думаем над кандидатами». Конец цитаты. Теперь о футболе. Владелец «Анжи» Сулейман Керимов попросил президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко организовать расследование матча 8-го тура премьер-лиги «Волга-Анжи». Как рассказал Фурсенко, он уже связался с председателем комитета по этике Аллой Ухановым, и ситуация будет рассмотрена. Напомню, «Анжи» выиграл 2-1, и действия защитников «Волги» вызвали вопросы у экспертов. Появились предположения об отсутствии спортивной борьбы в этом матче. Защитник «Рубина» Кристиан Ансальди может перебраться в португальский чемпионат. Как сообщает издание «Аболо», в услугах аргентинского футболиста заинтересована «Бенфика». Ранее сообщалось, что к Ансальди проявляет интерес «Ливерпуль» и «Атлетика». Главный тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш подписал новый трехлетний контракт с командой. Его помощник Стив Кларк также заключил новое трехлетнее соглашение. Напомню, Далглиш возглавил «Ливерпуль» в январе, сменив роль команды Роя Ходжсона. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Вы слушаете радио «Голос России». В студии Юлия Кричевская. В ближайшие полчаса о главных событиях дня. Главой Координационного совета Общероссийского народного фронта станет Владимир Путин. Об этом после встречи премьер-министра с активом Народного фронта объявил замсекретаря Президиума Генсовета Единой России Андрей Исаев. В свою очередь, председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов заявил, что в случае успеха на выборах Народный фронт может стать площадкой для выдвижения кандидата на президентские выборы в 2012 году. Президент Дмитрий Медведев поддерживает создание Общероссийского народного фронта. Об этом заявил премьер Владимир Путин. По словам премьера, он достаточно подробно обсуждал с Медведевым идею создания Народного фронта, объединения общественных организаций, близких к единороссам. Президент поддерживает то, что мы делаем, отметил премьер. Вся организационная работа также будет согласовываться с президентом, сказал Владимир Путин.
Мы хотели бы повторить несколько базовых принципов, на основе которых создается Общероссийский народ. Фронт. Первое, как я говорил, выступая с этой идеей впервые в Волгограде, все объединения, которые войдут в эту структуру, будут выступать как абсолютно равные партнеры и должны иметь возможность выносить на обсуждение свои идеи, варианты решения задач, стоящих перед страной. Второе. Участники Общероссийского народного фронта совместно примут участие в предстоящих выборах в парламент страны, в Государственную Думу. По общему согласию сформируют список кандидатов от «Единой России». Третье. Наши кандидаты пойдут на выборы с общей программой. И вот это очень важное обстоятельство. Именно с общей программой. Она должна быть подготовлена по итогам самого широкого обсуждения во всех организациях, вошедших в Общероссийский народный фронт.
На встрече в Сочи обсуждались организационные моменты, связанные с Общероссийским народным фронтом. Путин объявил, что члены организации будут баллотироваться в депутаты Госдумы по спискам кандидатов от партии власти и с единой программой. До конца недели должна быть закончена работа над базовым документом фронта, и в течение следующей недели он будет разослан всем участникам объединения. Премьер добавил, что независимая площадка для Общероссийского народного фронта будет создана в Москве. Ее местоположение также будет определено в течение недели. Народный фронт может провести всероссийскую манифестацию в канун Дня России 12 июня. На встрече актива фронта с Путиным замсекретаря Президиума Генсовета Единой России Андрей Исаев предложил провести массовые уличные акции. Путин поддержал эту идею. Добавлю, что входящий в парламент ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия скептически относятся к идее создания Общероссийского народного фронта и не собираются вступать в объединение. Киевский городской комитет Компартии Украины требует от руководства страны запретить деятельность националистической партии «Всеукраинское объединение «Свобода» на территории Украины. Об этом говорится в заявлении городского комитета партии в четверг. Заявление направлено президенту Виктору Януковичу, премьеру Николаю Азарову, главе парламента Украины Владимиру Литвину. Ответственность за провокации и драки 9 мая во Львове МВД Украины возложила на националистов из организации «Свобода». Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МВД Украины Виктор Ратушняк. По тем видеоматериалам, которые мы уже успели просмотреть, я могу сказать точно, что провокации были однозначно только с одной стороны. На кадрах видно людей с повязками этой организации. По словам генерала МВД, уже возбуждено 5 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка. События во Львове 9 мая в очередной раз показали, на Западной Украине не оставляют попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны и объявить советских солдат и офицеров оккупантами. Эксперты считают, что в основе подобной теории лежат программные установки организации украинских националистов Степана Бандеры. Однако концепция оккупации Украины русскими появилась значительно раньше. О том, почему национализм получает поддержку в Западной Украине, «Голосу России» рассказал Вячеслав Игрунов, директор Международного института гуманитарно-политических исследований.
Вряд ли можно сказать о росте националистических настроений в данном случае. Если и существует такой рост, то он ничуть не более значителен, чем рост различных национализмов в России или везде в мире. Но после того, как несколько лет у власти пробыла партия регионов и ее деятельность во многих местах неудовлетворительна, понятно, что многие люди ищут альтернативу этой доминирующей политической силе. И на Западной Украине такую силу, естественно, находят национализмы, который всегда там был достаточно силен.
Напомню, украинские националисты пытались 9 мая сорвать празднование Дня Победы. Они рвали и жгли красные флаги, отобрали и растоптали венок у российских дипломатов. Госдума России потребовала привлечь к ответственности организаторов провокации. С идеей запретить на Украине профашистские организации выступил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. «Мы не исключаем, что именно профашистские организации могут дискредитировать в целом страну», отметил Симоненко. С письмом к президенту на эту же тему обратились депутаты Луганского облсовета, требуя запретить националистическую партию «Свобода». Насколько известно, представители правящей в стране партии регионов пока не склонны поддержать запрет профашистских организаций. Сегодня в Верховной Раде с докладом по событиям во Львове выступит министр внутренних дел Украины. Возможно, вопрос о запрете партии «Свобода» тоже попадет в повестку заседания парламента. Россия и Пакистан будут координировать усилия и совместно противостоять терроризму, заявил президент России Дмитрий Медведев на переговорах с пакистанским коллегой Асифом Али Зардари в Кремле. Вот что сказал Медведев о совместном сотрудничестве.
Российско-пакистанские отношения развиваются устойчиво и поступательно. Есть взаимный интерес как со стороны бизнеса, так и со стороны региональных кругов и общественных структур. В этом году я вот обратил внимание на то, что состоится не только ваш визит, но и предполагается визит председателя парламента. Поэтому я считаю, что у них, у наших отношений, очень неплохая перспектива. Нам нужно только интенсифицировать экономическое сотрудничество, потому что за последнее время мы старались предпринимать определенные шаги в этом направлении. Но, может быть, еще предстоит сделать гораздо больше в самых разных направлениях. Надеюсь, что те документы, которые сегодня будут подписаны, внесут свою лепту в развитие экономической связи.
Президенты России и Пакистана приняли совместное заявление по итогам переговоров. В присутствии глав государств были подписаны 3 документа. Правительственное соглашение о воздушном сообщении, меморандум между российским Минэнерго и пакистанским Министерством нефти и природных ресурсов, а также меморандум между Минсельхозом России и Министерством продовольствия Пакистана. Государственное телевидение Ливии накануне в прайм-тайм впервые с начала мая показало видеозапись Муаммара Каддафи. Согласно официальной версии, запечатленная на кадрах встреча с шейхами ливийских племен состоялась в тот же день в одной из гостиниц Триполи. Эти кадры появились после сообщений СМИ о гибели Каддафи во время авиаудара по Триполи в ночь с 30 апреля на 1 мая. Тогда погибли сын ливийского лидера и 3 внуков руководителя Джамахирии. Версия о гибели Каддафи косвенно как бы подтверждалась. Во время бомбежки он находился в том же здании, он не появился на похоронах сына. Британский телеканал Sky News сразу же поставил под сомнение подлинность видео. Дата, когда была сделана съемка, не может быть установлена точно, полагают телевизионщики. А значит, не исключена подтасовка. Показанные кадры были взяты из архива. Тем более, что все последние дни силы НАТО наносили интенсивные удары по Триполи. И авиация применяла специальные бомбы, выжить при взрыве которых, как утверждается, никак нельзя. нельзя. Подлинность записи определить сложно, отметил в интервью «Голосу России» эксперт-востоковед Института стратегических оценок и анализа Сергей Демиденко. Он указывает на политический подтекст появления этой видеозаписи.
Не далее, как позавчера, европейцы заявили о том, что Каддафи, вероятнее всего, уже мертв, что первая фаза операции завершена. И вот вчера прошла информация о том, что вот повстанцы якобы захватили Мисурата. Совершенно очевидно, что к этим, в общем-то, моментам это выход этой видеозаписи приурочен. И это, опять же, стало хорошей, доброй традицией вот в этом ливийском конфликте, когда Запад заявляет о том, что Каддафи то ли сбежал, то ли убит. И на следующий день Каддафи появляется во всей своей красе перед камерами. То же самое здесь, помимо, так сказать, действий боевых, идет информационная война, идет политическая война, которая не так заметна. Каддафи какие-то ходы предпринимают, европейцы, силы коалиции предпринимают какие-то ходы по всем этим направлениям. Вот в этом контексте надо рассмотреть появление этой записи.
Если верить ливийской версии, главы многих племен приехали на встречу специально для того, чтобы поклясться в верности лидеру Джамахирии. И появившийся в эфире ролик государственного телевидения Ливии должен был опровергнуть заявление политиков Запада и Арабского Востока, что многие племена, а их в Ливии свыше 150, а также бывшие соратники, отворачиваются от Каддафи. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете, адрес прежний ruvr.ru. Ну а продолжит наш эфир программа Михаила Шейкмана «Акценты».
Акценты.
У микрофона Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Срок годности». В Южной Осетии могут провести референдум по третьему сроку президента. Какой-то.
Акценты.
В Южной Осетии какой-то это не вопрос, ответ на все, поскольку одни знают, другие догадываются, что третий, в смысле президентский срок для одного и того же человека. Хотя оппозиционеры говорят, что он уже совсем не тот же, что был раньше. Тем не менее, альтернативы ему в республике по-прежнему нет. Так решила инициативная группа и объявила о сборе подписей за проведение референдума о третьем президентском сроке для действующего главы Эдуарда Какойте. Конституция сейчас ограничивает власть 2 пятилетками. Заметим, что сам Какойте в свое время называл основной закон демократическим достижением свободной республики и утверждал, что не для того он писался кровью во время войны, чтобы корректироваться в мирное время под чьи-то личные интересы. Но ведь этого требует общество, по крайней мере его часть. А значит, это уже интересы не личные, а общественные, то есть государственные. На самом деле все понимают, что такие инициативные группы сами по себе не появляются. И для того, чтобы войти в процесс, им нужны даже не сопутствующие обстоятельства, а властная отмашка. Хотя надо признать, что сам какой-то на идею референдума о продлении своих полномочий пока никак не отреагировал. Но если вспомнить, скажем, Нурсултана Назарбаева, он ведь тоже молчал, когда народ собирал подписи за его вечную власть. И только когда их набралось больше половины от всех избирателей, отказался, объявил президентские выборы и так победил. Тут, конечно, совсем другая история. И Южная Осетия, как признанное государство, существует всего 3 года. И какой-то сейчас в самом властном соку, хоть и правит республикой практически со дня ее отделения от Грузии. И срок ему предлагают только третий, а не пожизненный. Да и то формально даже не сам срок, а лишь право за него побороться. Хотя очевидно, что потому и предлагают, чтобы избежать этой борьбы. И не то, чтобы у действующего президента была серьезная конкуренция. Оппоненты, не более того. Но у него нет и преемника. Человека, на которого он мог бы положиться или который устроил бы Россию. Что скрывать, ей ведь тоже не безразлично, кто возглавит спасенную ею территорию. В Москве в последнее время нередко высказывали недовольство некоторыми действиями юго-осетинской власти, которая прежде всего касалась восстановления республики. Но первые отзывы из России на инициативу снизу какой-то может считать для себя обнадеживающими. В Госдуме, например, назвали и референдум по изменению статьи Конституции, возможное участие какой-то в избирательной кампании внутренним делом независимой страны. Добавили, правда, при этом главное, чтобы и то, и другое прошло демократично и прозрачно. Все-таки это будет первый плебисцит и первые президентские выборы признанного государства. А о том, что референдум состоится, в Схинвале уже говорят с высокой долей вероятности. Накануне инициативная группа объявила, что собрала необходимое количество подписей в поддержку этой идеи. А значит, помешать процессу может только сам какой-то. Но он пока молчит. Из Схинвала лидер социалистической партии Южной Осетии Вячеслав Гобозов. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее проведения референдума за третий срок какой-то и к самому выдвижению какой-то на третий срок?
Ну, мы еще 2 года назад этот вопрос возникал, и наша партия очень четко свою позицию тогда сформулировала. Мы категорически отрицательно относимся к идее перемен, и к перемен... применим вообще в Конституции под кого-либо конкретно, а тем более к идее, когда нарушается принцип сменяемости власти, когда вот под кого-то начинают третий срок делать, четвертый. Дело даже не в самом какой-то, хотя я с трудом верю, что, скажем, он выиграет эти выборы, если они будут честными и беспристрастными. Сама по себе постановка вопроса вот этого на референдум, она наносит колоссальный ущерб имиджу Южной Осетии как правового демократического государства, и она фактически, значит, и так нелегкий путь к признанию Южной Осетии как государства затрудняет, ну, безумно затрудняет, потому что понятное дело, что государство, которое не соблюдает элементарные стандарты правовые, оно не имеет шансов на признание со стороны международного сообщества. Я напомню, что президент тогдашней Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, имевший и имеющий на сегодня просто чрезвычайно высокий рейтинг, тем не менее, значит, как ответственный государственный деятель, не пошел на вот такие нарушения. Я думаю, что, ну ладно, подписи они собрали, хотя тоже хитрость они сделали. Они взяли, и я уверен, что если бы они собирали подписи исключительно под третий срок, да, под несение третьего срока, то им было бы очень затруднительно их собрать. И они подцепили вот этому третьему сроку чрезвычайно популярную идею в Южной Осетии, против которой никто не возражает, о придании русскому языку статуса второго государственного языка. И фактически под этот второй вопрос они и собрали подписи на самом деле. Посмотрим, насколько это им поможет на референдуме. Но я же говорю, плохо то, что это наносит колоссальный ущерб по имиджу республики. Вне зависимости от того, каковы будут результаты референдума, и выйдет какой-то на третий срок или нет, уже сама постановка вопроса, она действительно очень сильно вредит имиджу Южной Осетии, к сожалению. Но если бы какой-то был действительно, как Владимир Владимирович Путин, значит, ответственным государственным деятелем, он бы, наверное, дал, так сказать, понять своим соратникам, а ведь именно они собирались, что не допустить такого развития событий, как гарант Конституции вообще-то, как гарант правового государства. Ну, посмотрим.
Это был из Хинвала лидер социалистической партии Южной Осетии Вячеслав Гобозов. Вряд ли третий срок какой-то, несмотря на всю его внутригосударственную мотивацию, повысит шансы республики на более широкое признание. К тому же, когда оно будет неизвестно, а полномочия президента истекают уже в этом году. Опять же, борьба за власть – это всегда внутренние конфликты, противостояние, нестабильность. Но республика еще совсем не в том состоянии, чтобы позволить себе такие издержки демократии. А при нынешнем главе государства здесь все-таки порядок. Хотя даже здесь уже шутят и на вопрос «Какой там порядок?» отвечает «Хоть какой ты». Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
Пакистанское издание The News International по горячим следам подводит первые итоги визита лидера Исламской Республики Асифа Али Зардари в Россию. Комментируя первый за 30 лет официальный визит пакистанского лидера в Россию, он подчеркнул, что наши народы слишком долго держали вдали друг от друга, добавив, что во время Холодной войны отношения между Советским Союзом и Пакистаном не были теплыми. Однако Холодная война давно закончилась, мир изменился и продолжает быстро меняться. То же самое относится и к нашим странам, сказал Зардари. Президент Пакистана признал, что его страна переживает период конфликтов и экстремизма. Однако он твердо намерен противостоять этим угрозам. Назвав Пакистан и Россию естественными партнерами по борьбе с терроризмом, президент Зардари заметил, стороны могут обмениваться опытом и совместно укреплять мир и стабильность в регионе. Он также подчеркнул необходимость совместно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью.
Обзор мировой прессы.
Усама бен Ладен считал нападение на Соединенные Штаты своим приоритетом, что вызывало противоречия с его последователями. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей американской разведки, которые анализируют материалы из убежища лидера Аль-Каиды. Как свидетельствуют документы, бен Ладен, по словам источников, всегда стремился найти способ устроить теракт, аналогичный по своему эффекту атаке 11 сентября 2001 года. Некоторые из последователей были всецело верны бен Ладену, другие же были недовольны его стремлением сосредоточиться на целях в США вместо проведения менее рискованных операций, например, в Йемене, Сомали или Алжире. В целом, по словам источников, новая информация, как и явное отсутствие попыток бен Ладена избежать попадания в руки США, рисует определенный портрет лидера Аль-Каиды, говорится в статье. Бен Ладен стал ленивым и самодовольным. Не думаю, что он ожидал, что судьба настигнет его именно в этом доме. И он явно не сделал ничего, чтобы избежать рейда или уничтожить хранящуюся там информацию, сказал один из высокопоставленных американских чиновников.
Обзор мировой прессы.
Экономический кризис в Белоруссии усилился, констатирует The New York Times. Накануне белорусский рубль резко упал в цене. Это произошло после того, как Центробанк снял ограничения по обменному курсу. Стремительность, с которой произошло падение почти на четверть по отношению к доллару всего за один день, подействовала на нервы. Это событие откликнулось и на европейских рынках, хотя реакция была незначительной. В прошлом месяце возле банков и пунктов обмена валюты образовывались длинные очереди, и люди, хотевшие поменять рубли на доллары до отмены искусственно установленного официального курса, ждали дни и даже недели, чтобы попасть к заветному обменному окошку. Схожие во многом с советскими меры банковского регулирования привели к тому, что компаниям-импортерам потребительских товаров приходилось по несколько дней ждать обменных операций. В связи с этим с прилавков начали исчезать импортные товары, а покупатели начали запасаться продуктами ежедневного спроса. Это стало причиной инфляции и дефицита. Экономисты отмечают, что падение курса валюты может вызвать инфляцию и усилить социальную напряженность, которая существует и без того из-за прошлогодних выборов и произошедшего недавно теракта. С обзором мировой прессы вас познакомил Дмитрий Андреев.
Обзор мировой прессы. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, какие дневники ведут террористы. О том, как события в Ливии повлияют на Шенгенское соглашение. О том, сколько пиратов прибыло в Москву. Об этом прочитайте на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Дневник террориста номер один стал достоянием гласности. США поделились с другими странами данными, которые обнаружил американский спецназ в укрытии Усамы бен Ладена. Каким именно государством были переданы такие сведения, не уточняется. Однако источники в спецслужбах и других ведомствах правительства США дали понять, что речь идет о более чем одной стране в Западной Европе. Как говорят представители западных служб по борьбе с террористами, государствам, которые получили от США данную информацию, потребуется скорректировать принятые им меры безопасности. Среди наиболее изучаемых материалов, которыми заинтересовали США, стал дневник Бен Ладена и его наставления по диверсионному делу, предназначенные для подручных. Создатель и предводитель группировки «Аль-Каида» якобы призывал единомышленников искать новые способы организации вылазок в США. Рекомендовал им, к примеру, сконцентрировать внимание на небольших американских городах, а не только на мегаполисах вроде Нью-Йорка. Вся информация по этой теме, а также фотоматериалы на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Контроль или свобода? Министры внутренних дел стран ЕС рассмотрят возможность реформирования Шенгенского соглашения из-за наплыва беженцев из ближневосточных государств и стран Северной Африки. Еврокомиссия на прошлой неделе выдвинула сразу несколько предложений по усовершенствованию механизма временного контроля на внутренних границах государств Шенгенской зоны. Поводом к пересмотру положения этого соглашения стало письмо, направленное Францией и Италией председателю Еврокомиссии Баррозу. Именно эти страны приняли на себя основную часть миграционного потока из ближневосточных государств и стран Северной Африки. В Европу прибыли уже более 25 тысяч нелегальных мигрантов. Сейчас обсуждается вопрос о введении паспортного контроля. Италия и Франция просят Европейский Союз установить временный пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Подробнее читайте на нашей странице в интернете. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
Здравствуйте. С краткими новостями в студии Юлия Кричевская.
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, где она скрестит клюшки с финнами. Наша команда в четвертьфинале переиграла канадцев со счетом 2-1. Еще одну полуфинальную пару составили Чехия и Швеция. Дмитрий Медведев доволен победой российской сборной. В своем твиттере президент поздравил хоккеистов с победой в четвертьфинале чемпионата мира. «Наши хоккеисты молодцы. Третий период. Красивая игра. Будем болеть за них в полуфинале», — написал президент в микроблоге. Примерно 150 российских туристов, среди которых есть годовалый ребенок и беременная женщина, в течение более чем 12 часов не могут вылететь из аэропорта города Бергамо в Москву. Авиакомпания «Винджет» отменила их рейсы без объяснений. У всех туристов истекла итальянская виза, у многих закончились деньги, и они не могут позволить себе купить билет на другой рейс. Вылет должен был состояться в 9 утра. За это время туристов один раз покормили и дали воду. В настоящий момент в аэропорт Бергамо приехал представитель российского консульства. Премьер-министр России Владимир Путин совершит сегодня рабочий визит в Словацкую республику. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Ожидается, что в ходе переговоров с премьер-министром Словакии и встречи с президентом этой страны будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. После уничтожения Бен Ладена дом родственников президента США в Кении взят под усиленную охрану. Круглосуточное дежурство полицейских было установлено после того, как сомалийская ветвь Аль-Каиды, исламистская группировка Аль-Шабаб, заявила, что намерена расправиться с ними. По данным ИТАР-ТАСС, в настоящее время количество несущих охрану сотрудников правоохранительных органов достаточно для того, чтобы наблюдать за всем расположенным на западе Кении поселком Кагела, в котором проживает 88-летняя тетка Барака Обамы Сара Хусейн Обама. В интервью телеканалу ABC она заметила, что охрана не доставляет ей никаких проблем. Катар прекращает свою миссию помощи в решении конфликта в Йемене в связи с отсутствием там прогресса и продолжающимся насилием. Напомню, йеменская позиция требует немедленной отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Ранее по меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела силами безопасности в столице Йемена участников шествия к зданию кабинета министров.
Голос России. РУВР.РУ. Адреса милосердия.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Суворова. Если у человека диабет, это не значит, что он не может вести обычную жизнь. Просто надо научиться жить с этим диагнозом, соблюдать режим питания, регулярно измерять сахар в крови, принимать лекарства, а если диабет инсулинозависимый, то делать инъекции инсулина. Другое дело, как к людям с диабетом относятся окружающие. Диабетики часто сталкиваются с непониманием, а то и с откровенной дискриминацией. Говорит президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова.
В чем заключается дискриминация? Ну, давайте будем говорить, что у них все-таки определенный режим питания должен быть. Определенный режим, тот же самый введение инсулина. Это хорошо, что если сотрудники по работе, коллеги, как бы это знают, относятся с вниманием, да? Но чаще всего, я, например, сталкивалась, когда смотрели, говорили, это не заразно, то, в общем-то, человек в таком обществе чувствует себя ущемленным, да? Молодые люди сталкивались с военными, у которых во время службы обнаружился сахарный диабет. Они стараются скрывать это, потому что какому хозяину выгодно то, что под угрозой у него есть хронически больные. Конечно, они боятся, что в любой момент их в первую очередь сократят. Детский сад. Детей с сахарным диабетом берут? Нет, не берут, потому что ни один детский садик не возьмет в себя ответственность с ребенком с сахарным диабетом, потому что это инъекции. Садики у нас имеют медицинскую сестру только, которая не обучена к этому. И, конечно, при ее зарплате, при ее нагрузке она этого не возьмет. Это дискриминация. Что значит, мамочки вынуждены сидеть со своими детьми, да? Это раз. Во-вторых, в общем-то, это неблагополучные семьи чаще всего. Папа уходит из этих семей, не выдерживает ребенка инвалидного. И такой режим. То есть, значит, мама остается одна поднимать этого ребенка. И хорошо, что если есть рядом бабушки и дедушки, которые помогут. Где маме работать и как маме работать? Это тоже дискриминация. Ребенок поступил в школу, и здесь очень много зависит от знания учителей, от знания педагогического коллектива этой проблемы и как они этого ребенка окружат в коллективе. Это очень сложная проблема. Но здесь же еще возникает вторая проблема. Занятия физкультуры эти дети освобождены. Хотя мы говорим, что они могут заниматься. Знаем примеров многих, которые, как говорится, выдающиеся достижения в спорте, не мешал диабет. И я не могу сказать какое-то отрицательное слово даже в сторону директора школы или учителя физкультуры. Как он может тоже свалить на себя ответственность, потому что они не обучены, они не подготовлены. Дискриминация наблюдается в поликлиниках, о чем мы уже неоднократно говорили. Так вот поэтому я призываю людей с диабетом. Отстаивайте каждый свои права на своем уровне. Уж мы будем на высшем уровне, а вы уже на своем уровне тоже каждый боритесь за себя.
Это были слова Эльвиры Густовой, президента Московской диабетической ассоциации, которая входит в Международную федерацию диабета. Ежегодно в странах СНГ проходят семинары национальных диабетических ассоциаций, на которых представители стран ближнего зарубежья обмениваются опытом работы. Вы можете обратиться за информационной поддержкой в диабетическое объединение вашего города или страны. Позвонить в Московскую диабетическую ассоциацию можно по телефону 236-24-42, 236-24-42, код 499. Ждем ваших звонков во вторник, четверг и пятницу с 10 до 17 часов. Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
Голос России.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте, в студии Аркадий Бининсон, и это программа «Сетевой дозор». Хакерская группировка «Киберармия Пакистана» или «Пак Сайбер Армия» нанесла удар по 116 индийским сайтам. Отчет об этом размещен на сайте The Hacker News. Хакеры размещали на взломанных сайтах свою эмблему, частично или полностью заменяя содержание страниц. На момент написания новости большинство ресурсов, попавших в список атакованных, работают в нормальном режиме. Так называемым «кибервойнам» между Индией и ее соседям в последнее время уделяется повышенное внимание. В 2010 году правительство Индии приняло решение создать специальное подразделение для защиты от хакерских атак и проведения разведки через интернет. Это решение было связано с неоднократным проникновением пакистанских и китайских хакеров в индийские компьютерные системы. В частности, атакам подверглись сервера Минобороны и МИД Индии. Отношения между соседними Индией и Пакистаном остаются напряженными на протяжении многих лет. Очередное обострение случилось после уничтожения американскими военными главы Аль-Каиды Осамы Бен Ладена, которого по одной из гипотез американцев прикрывали пакистанские спецслужбы. Это позволило индийским властям озвучить версию о причастности пакистанской разведки к масштабным терактам в Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибло более 200 человек. Между тем, руководитель направления конкурентной разведки компании «Диалог наука» Андрей Масолович в интервью «Голосу России» сказал, что действия пакистанских хакеров нельзя называть кибервойной.
Должен вас успокоить. С одной стороны, это и не война, с другой стороны, это и недомыслы журналистов. Это просто совсем другое явление. Появилось оно 13 лет назад. Называется оно хактивизм. Оно отношения к кибервойне не имеет, потому что кибервойна направлена на причинение ущерба и выведение из строя объектов. А от хактивизма ущерб, как правило, минимален. То есть это атаки типа дефейса, когда перехватывается и изменяется главная страница сайта, как вот было сейчас со 116 индийскими сайтами. Либо это DDoS-атака, которая на короткое время выводит сервер из строя, но потом его можно восстановить. Либо просто бомбардировка письмами, то есть обычный спам. Ровно 10 лет назад, в 2001 году, в Штатах есть такое подразделение, специальный центр, Национальный центр защиты инфраструктуры. Он даже на эту тему выпустил специальный отчет. Там он ввел официальный термин. Если журналистский термин «активизм» – это выражение протеста руками хакеров, то американцы ввели официальный термин, он называется «кибернетический протест» или «сайбер-протест». Это явление, которое относят к разряду, демонстраций, забастовок. То есть это форма выражения протеста. В данном случае журналистов ввело в заблуждение название хакерской группировки. Просто это не часть регулярной армии Пакистана, это одна из нескольких хакерских группировок, причем не самая мощная в Пакистане. Просто у нее название такое, ПАК Сайбер Армия, Киберармия Пакистана. Могу сказать, что там есть гораздо более мощная группа, она называется J-Force, которая в 2001 году свалила 500 сайтов. И даже более того, пыталась заниматься вымогательством там перед властями США и Великобритании. То есть, если коротко, то помимо кибервойны, о которой сейчас много говорят, но которая, к счастью, еще не началась, и только отдельные ее фрагменты пробуют на зубок. Кроме кибервойны существует другое направление, которое называется кибернетические протесты, в котором активно участвуют хакеры, которые можно приравнять скорее к забастовкам, чем к боевым действиям. Это форма выражения протеста с минимальным ущербом для атакуемой стороны. При этом, если посмотреть на обстоятельства того, как и кто сейчас атаковал, на самом деле сами индусы не такие белые и пушистые, как себя выставляют. Когда они в 2010 году открывали киберцентр, они объявили, что будут его открывать для того, чтобы защититься от атак из Пакистана и из Китая. На самом деле, если посмотреть, чем он сейчас занимается, он больше чем на 50% занимается задачами киберразведки. То есть вот как раз сами индусы кибервойну ведут. Кроме того, атака пакистанская сейчас была впрямую спровоцирована индусами, которые, воспользовавшись трением между Пакистаном и США в связи с убийством Бен Ладена, сейчас подняли снова вопрос об ответственности Пакистана за теракты 2008 года. Ну, тогда, напомню, в Мумбаи погибли более 200 человек от рук 10 террористов, которые называли себя там, одной из пакистанских армий спасения. Сейчас мир так устроен, что даже слабо подготовленная небольшая группа хакеров, и даже в истории был случай, когда вот такую кибератаку организовал массовую на полмира, организовал одиночка. Так вот, сейчас даже небольшая группа может наделать довольно много шума, заставить о себе говорить, поднять интерес к какой-то проблеме. Кстати, могу сказать, что в самой хакерской среде уже начались на эту тему трения. Я могу назвать несколько группировок, которые считают себя позитивными хакерами, которые выступают против использования хакера для выражения политических протестов, просто потому что там результат часто неадекватен поставленной задаче. Кибервойна – это набор довольно серьезных, жестких и эффективных методов разрушения инфраструктуры стран противника, причем разных компонентов инфраструктуры, и финансовой, и энергетической, и военной, и политической. То есть это действительно оружие. И хакеры – это спецназ информационной войны. То есть это хорошо подготовленные люди, которых грех для таких действий не использовать. Другое дело, что то, что вот мы наблюдаем сейчас, и то, что часто путают с кибервойной, это киберпротестанты. В 2001 году, когда были прекращены боевые действия в штате Кашмир, то есть 10 лет назад, пакистанские хакеры объявили, что будут войну продолжать. И тогда они положили более 500 индийских сайтов, и это было чувствительно, это было болезненно. То есть эта тема тогда для них была важной, и они ее относили к военной. Сейчас это на уровне разборок на коммунальной кухне. Пакистан обиделся на США за то, что с ними не то, что не консультировались, а даже не поставили в известность о боевой операции на территории чужой страны, вообще уничтожении человека без суда на территории чужой страны. Пакистанские власти можно понять, хотя если углубляться в проблему, то к ним тоже очень много претензий. Индусы решили воспользоваться ситуацией, сейчас подняли старый разговор о том, что Пакистану стоит ответить за группу террористов, которая там бесчинствовала в Мумбаи 3 года назад. Хакеры решили вмешаться, тоже пошуметь.
А теперь новости интернета. Президент России Дмитрий Медведев признал, что через Твиттер к нему иногда поступают обращения с использованием ненормативной лексики. Об этом Медведев сказал во время визита на радиостанцию «Маяк», приуроченного к 20-летию холдинга ВГТРК, сообщает Интерфакс. Твиттер так устроен, что там любой человек может сказать все, что он думает в любых самых сочных выражениях, любому лицу. И президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, а хочешь, президенту Обаме можешь сказать то же самое, констатировал президент России. Он также заявил, что невозможность забанить кого-либо в Твиттере даже полезна, чтобы пользователи того же самого Твиттера или других ресурсов сами взрослели. Кроме того, Медведев высказал мнение, что интернет-сленг уже стал неотъемлемой частью русского языка, и к нему стоит относиться спокойно и лояльно. Вначале это кажется странным, а потом начинаешь понимать, что это часть среды, и, скорее всего, тот, кто ее не использует, новую языковую норму, тот из этой среды выпадает, пояснил свою позицию президент. Напомним, что микроблог Дмитрия Медведева на Твиттере существует с 23 июня 2010 года. Первоначально он назывался «Кремлин Раша», однако в ноябре того же года был разделен на два микроблога – официальный «Кремлин Раша» и личный «Медведев Раша». Второй аккаунт значительно популярнее, его читают более 270 тысяч пользователей, тогда как кремлевский твиттер имеет около 50 тысяч фолловеров. В феврале 2011 года Медведев был признан главным российским блогером по версии жюри конкурса «Блог Рунета 2011». Американские конгрессмены Джо Бартон и Эдвард Марки 12 мая 2011 года обратились к генеральному директору Facebook Марку Цукербергу с запросом по поводу утечки личных данных пользователей, обнаруженной накануне компанией Symantec. Об этом сообщается в профильном блоге журнала The Wall Street Journal. В двухстраничном обращении конгрессменов содержатся вопросы, касающиеся обстоятельств того, как персональные данные участников Facebook попадали через приложение к третьим лицам, в основном сотрудникам рекламных агентств. Представитель Facebook ответил конгрессменам на письмо, заявив, что администрация администрация социальной сети будет рада дать разъяснение по этой ситуации. Также в ответном письме отмечается, что в публикации «Семантик» содержится ряд неточностей. При этом, публикуя результаты своего расследования, «Семантик» утверждал, что текст был проверен на предмет неточностей представителями Facebook. Информация об обнаружении специалистами «Семантик» примерно 100 тысяч потенциально опасных для пользователей приложений Facebook стало достоянием общественности. В докладе говорилось, что приложения позволяли рекламодателям просматривать профили и фотографии пользователей, читать их сообщения, в том числе в системе мгновенного обмена сообщениями, а также писать сообщения от имени пользователей. Представители «Семантик» подчеркнули, что рекламодатели могли не знать об этих возможностях. Администрация Facebook отреагировала заявлением о том, что уязвимость уже исправлена, а реальных случаев, когда пользователи пострадали от действий рекламщиков, не зафиксировано. Бартон и Марки уже неоднократно выражали озабоченность тем, что личные данные пользователей Facebook могут попасть в распоряжение третьих лиц. В частности, в октябре 2010 года конгрессмены заявляли о том, что конфиденциальная информация миллионов людей находится в опасности из-за некорректных действий разработчиков игровых приложений для Facebook. Компания Regru, один из российских регистраторов доменных имен, запустила к первой годовщине доменной зоны РФ сайт-открытку с днем рождения РФ. На этом сайте представлены разработанные компанией Cetis логотип и фирменный стиль домена РФ. На поздравительном сайте отмечается, что новый логотип состоит из уникального шрифтового написания и набора дополняющих его визуальных образов, прочно ассоциирующихся у людей во всем мире с Россией. В зависимости от различных задач, для которых он используется, логотип может менять цвет. На сайте изображены 13 видов логотипа, от черного и белого до цветных, в частности, имитирующих джель и хохлому. Авторы фирменного стиля доменной зоны РФ указывают, что его элементы могут легко интегрироваться в любые сферы производства и промышленности, включая гражданскую авиацию. Так компания предлагает оформлять соответствующим образом даже самолеты. В рамках компании также была выпущена серия коммуникаторов Apple, дизайн для которых разрабатывал известный дизайнер Денис Самачев. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruer.ru. В студии работал Аркадий Бининсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
«Голос России». Радио большой страны. «Экономика новой России». Прямо сейчас.
У микрофона Виктор Самарин, политический обозреватель «Голоса России». Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о малом и среднем бизнесе в России, о его состоянии, проблемах и перспективах. Ну а поводом для такого разговора стал целый ряд совещаний на эту тему на самом высоком уровне. И в первую очередь, как мне представляется, совместная коллегия Минфина и Минэкономразвития России по итогам деятельности в 2010 и задачам на 2011 год. Которую проводил глава российского правительства Владимир Путин. В частности, напомню, он заявил о необходимости устранить барьеры на пути бизнес-инициативы и притока инвестиций, всячески поддержать малое и среднее предпринимательство, формировать для этого благоприятный деловой и инвестиционный климат, а налоговую и фискальную нагрузку оптимизировать и распределить таким образом, чтобы не лишить бизнес стимулов к развитию, не загонять его в тень. И особенно, по словам Путина, это касается именно малого и среднего бизнеса. Я рад приветствовать в нашей студии одного из самых компетентных экспертов в сфере малого и среднего бизнеса, вообще в сфере экономики, академика РАЕН, доктора экономических наук, профессора Ирину Михайловну Рукину. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Игорь Александрович, приветствую вас.
Как вы оцениваете нынешнее состояние малого и среднего предпринимательства в России, сравнительно, скажем так, со странами Евразес, США, Японии, ну и Китая? Действительно ли малый и средний бизнес решающим образом определяет уровень потребительского спроса и занятости трудоспособного населения?
Ну, безусловно, в так называемых развитых странах дело обстоит именно таким образом. Малый и средний бизнес это дает самую большую долю в валовом национальном продукте, в валовом региональном продукте, потому что это наиболее динамичная и гибкая сфера экономики. Здесь может быть задействовано огромное количество людей, потому что не должно быть затруднено создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе, собственно так, как оно и происходит в развитых странах. Но прежде чем сравнивать с США, Японией и с другими странами, я бы сравнила с нашей же страной несколько лет назад, начало перестройки, 2000-е годы и сейчас.
Да, вот это интересно, конечно, особенно.
Об этих цифрах мало кто вспоминает, но я очень хорошо помню, что в начале 90-х годов, где-то 94-95 год, в России было примерно 850 тысяч малых предприятий. Тогда еще не существовало понятие средние предприятия, а только малый бизнес, малые предприятия. Вот порядка 850 тысяч, от 850 до миллиона.
А сейчас?
Сейчас уже гораздо меньше.
Меньше?
Сейчас уже гораздо меньше. В том числе и в Москве. Я думаю, сейчас можно оценить количество малых предприятий, именно малых предприятий, где-то в районе 500-600 тысяч по России. Это реально действующие малые предприятия.
Может быть, потому что они в средние перешли как-то?
Да, здесь немножко другая картина. Здесь крупные предприятия перешли в средние, потому что у нас была крупная промышленность, а сейчас ее практически не осталось, она вся почти средняя. Крупная – это вот то, что на слуху, крупники. Да? Металлургическая область, нефть, газ и так далее. Да. А здесь произошел вот такой процесс. В средние предприятия перешли те, кто были крупными предприятиями, промышленными предприятиями. И я бы сказала, что... Если и не происходит, может быть, резкого сокращения, потому что малый бизнес, одни предприятия создаются, другие ликвидируются, это непрерывный процесс, это происходит во всех странах. Я бы говорила о стагнации. Нет роста. Нет роста. Вот должен быть рост количества...
Об этом же премьер-министр говорил, и президент говорил.
Вы понимаете, когда об этом говорит премьер-министр и президент, они говорят об этом как о факте, который они знают. Это констатация факта. Здесь важно разобраться в причинах. Если вы возьмете, ну, допустим, выступление президента Медведева, когда он только начал свой президентский путь, свою президентскую карьеру, в общем-то, он с самого начала говорил об административных барьерах, он говорил о площадях для малого бизнеса, о необходимости снижения арендной платы. Это все уже в выступлениях было. Почему возвращаются еще и еще наши руководители, и руководитель правительства, и президент к этому вопросу? Они возвращаются потому, что реальных механизмов и инструментов функционирования и эффективности малого бизнеса и среднего так и не создано. Отдельные решения, отдельные нормативные акты, которые, в общем-то, существуют, но не выполняются. Если принимается закон о поддержке малого бизнеса, то к этому закону тысячи нормативных актов. Кроме этих нормативных актов...
И порой взаимоисключающие.
Абсолютно. Кроме этих нормативных актов, каждое министерство, каждое ведомство считает необходимым еще свои какие-то документы издать. Нормативные документы и инструктивные письма, методики и так далее, и так далее. То есть к одному закону может быть, от тысячи там, до 3000 нормативных актов.
Вот, кстати, по этому поводу. На совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития, о которой я упоминал, Владимир Путин, говоря о создании комфортных условий для малого и среднего предпринимательства, констатировал, я тут процитирую, «Мы в последние годы проводим ревизию административных барьеров, контрольных и надзорных функций». То, о чем вы говорите. Но недопустима ситуация, когда мы убираем одни препоны, а различные ведомства и региональные власти тут же генерируют десятки новых. Конец цитаты. Вот как, по вашему мнению, можно и должно с этим справиться?
Вы понимаете, в чем дело? Что такое на самом деле малый бизнес? Малый бизнес, особенно, я уже не говорю даже о среднем бизнесе. Малый бизнес – это такая сфера экономики, которая кормит огромное количество самых различных людей. Это чиновники, причем чиновники, если это малый бизнес, то низшего звена, среднего звена и низшего звена. Правоохранительные органы, самые различные административные инспекции, пожарные инспекции, там огромное количество всяких ведомств. Они существуют для того, чтобы кормить. То есть все эти ведомства находятся на кормлении у бизнеса, у малого и среднего бизнеса. И они категорически не заинтересованы в том, чтобы что-то в этой сфере менялось. Не понимая, что чем больше будет этого самого бизнеса, тем больше будут и поступления налоговые, тем больше будет благосостояние общества, благосостояние государства. И тогда уже можно будет говорить и о социальной функции малого и среднего бизнеса. Для них задача раздеть, обезжирить сейчас, вот здесь и сейчас.
Но бороться с этим как-то...
Законы не помогают. Почему не помогают? Потому что не вовлечена общественность в этот процесс. И мне иногда кажется, что органы власти прежде всего создают, сами создают этот конфликт интересов между обществом и бизнесом. Система «разделяй и властвуй». То есть дается установка, что бизнес – это плохо, это все плохое от бизнеса, что бизнес – это плохие продукты питания, допустим, что все, что связано с бизнесом – это обман и мошенничество.
А кто дает? Кто это?
А это вбрасывается в средства массовой информации. Вы заметили, сколько передач в последнее время? Уже ничего нельзя есть. Хлеб есть нельзя, молочные продукты употреблять нельзя, йогурты все.
А зачем? Зачем? С какой целью?
Вы просто, понимаете?
Просто поиск жареных тем, что ли, или как?
Власти выгодно, чтобы общество и бизнес находились в противофазе. Система «разделяй и властвуй». Невыгодно, чтобы общество объединялось с бизнесом, потому что это то самое объединение.
Не власть, я бы уточнила, а чиновникам определенным, видимо.
А что такое вообще власть?
Ну да, она олицетворяется каким-то чиновником.
Она олицетворяется определенными людьми, которые находятся на государственной службе, на муниципальной службе. И для них невыгодно любые формы объединения гражданского общества. Конечно, невыгодно объединение бизнеса и общества. Тогда что будут делать чиновники, если общество начнет защищать свой бизнес?
Что будут делать плохие чиновники?
Что будут делать плохие чиновники, да.
Ну и какой ваш рецепт все-таки, Ирина?
Рецептов у меня много. И эти рецепты совсем не сложные. Мы с вами говорили о нормативно-правовой базе. Это, конечно, номер один. Значительное упрощение всех процедур. Регистрация в заявительный принцип. Какая-то небольшая сумма, которая платится, и человек